Давайте откроем сейчас наши Библии на 46 главе книги Бытие. Иосиф был продан его братьями в рабство караванщикам, направлявшимся в Египет. В Египте он был перепродан человеку по имени Потифар, который был главным начальником стражи фараона. Бог благословлял Иосифа и давал ему успех в доме Потифара. И весь дом Потифара был благословлен, потому что Иосиф был там. Он сделал Иосифа главой над всем своим имуществом. Но жена Потифара положила глаз на Иосифа и желала совратить его. Когда же он отказал ей, избежав ее развращений, она рассердилась и обвинила его в попытке изнасилования. И Иосиф был брошен в египетскую темницу с неопределенным сроком наказания. Там, в темнице, Бог благословил его, и он нашел милость в глазах начальника темницы. И тот отдал всю темницу в руки и распоряжение Иосифа. Иосиф занимался всеми делами темницы. Пока же он был там, в темницу были брошены главный виночерпий и главный хлебопек фараона. Оба они оказались в немилости у фараона. Возможно, это была попытка заговора или убийства фараона. Может быть, отравленная еда или что-то в этом роде, которая была подана на стол фараону и пробующий пищу и вино перед фараоном, скончался от отравления, кто знает. Но тогда, не зная, чья точно это вина, виночерпия или хлебопека, они оба были брошены в темницу до разрешения вопроса. Будучи в темнице, они встречаются с Иосифом, и Иосиф знакомится с ними. Однажды утром, когда они оба выглядели очень грустными и печальными, Иосиф спросил их о причине их грусти, и они рассказали ему о своих снах. Виночерпию приснилась лоза с тремя ветвями и гроздьями винограда. Он выжимает виноград в чашу и приносит ее фараону. Иосиф сказал: «Это хороший сон. Он означает, что через три дня ты будешь восстановлен в своем прежнем положении, и ты снова поднесешь фараону его чашу. Но когда же ты предстанешь перед фараоном, пожалуйста, расскажи ему обо мне. Со мной поступили несправедливо. Я оказался здесь незаслуженно. Пожалуйста, постарайся помочь мне». И после этого хлебопек сказал: «У меня тоже был сон. Я видел три корзины кушаний, которые я спек для фараона. Я нес их на голове, но пока я нес их к фараону, налетели птицы и поклевали кушанье в корзинах». И Иосиф сказал: «Знаешь что, парень? Тебе не повезло, у тебя беда. Через три дня фараон лишит тебя головы». Итак, было очевидно, что этот пекарь был участником заговора, и он был найден виновным. Через три дня хлебопек был предан смерти, а виночерпий вернулся в свое положение главного виночерпия, снова поднося чашу фараону. Но виночерпий забыл об Иосифе на целых два года. Через два же года фараону приснился странный сон, который обеспокоил его. Он призвал к себе всех своих мудрецов, астрологов, ведунов и чародеев, чтобы они истолковали ему его сон. Но никто из них не смог этого сделать. И вдруг виночерпий вспомнил, что в темнице томится замечательный человек. Он еврей и умеет истолковывать сны. Он истолковал сны мне и хлебопеку, и все исполнилось так, как он предсказывал, и он сможет истолковать тебе твой сон, — сказал он фараону. Тогда фараон послал за Иосифом. Иосиф вымылся, побрился, переоделся и предстал перед фараоном. И фараон сказал: «Я слышал, что ты можешь предсказывать сны». Иосиф сказал: «Я хожу с Богом, Бог же знает все, и Бог может открыть сны и тайны фараону». И тогда фараон рассказал Иосифу свой сон, который состоял из двух частей. Сначала он видел семь тучных, упитанных коров, которые паслись на берегу реки. Пока же они мирно паслись там, из воды вышли семь тощих коров, кожа до кости, и пожрали семь тучных коров, а сами же не стали нисколько толще. А потом он видел семь колосьев пшеницы, полных зерна. После них же вышли из земли семь тощих, иссушенных ветром колосьев, и иссушенные колосья пожрали тучные колосья. Коров, съедающих друг друга, еще можно как-то понять. Но как понять колосья, поедающие другие колосья? Но таков был сон фараона. И иногда сны бывают очень странными. Тогда Иосиф сказал: «Господь показал фараону, что произойдет в земле египетской». Сны фараона суть одно, хотя они и разные, но у обоих из них одно значение. Повторяются же они потому, что это слово верно, и Бог подтверждает это фараону. В земле будут 7 лет изобилия, когда земля будет давать плод в изобилии. Но за этим последуют 7 лет голода, и голод будет настолько велик, что он пожрет весь избыток 7 лет изобилия. «Теперь же, — сказал он, — фараон должен найти и поставить на царство мудрого человека, который в эти 7 лет изобилия будет собирать избыток зерна и сохранять его в хранилищах и житницах так, чтобы в голодные годы это раздавалось народу, и земля пережила бы этот великий голод, грядущий на землю». И фараон поставил на эту должность самого Иосифа, сделав его вторым человеком в Египте, сказав: «Во всем моем царстве нет никого мудрее тебя, потому что никто не смог истолковать мне значение моего сна». Итак, Иосиф стал вторым человеком в Египте. На протяжении 7 лет он собрал избыток зерна и собрал в таком количестве, что его невозможно было даже сосчитать. А потом пришли 7 лет голода, и голод распространился за пределами Египта и даже до Ханаана, где жила семья Иосифа. И именно тогда Иаков сказал своим сыновьям: «Но что вы переглядываетесь между собою? Я слышал, что в Египте есть хлеб. Пойдите туда и купите нам зерна». И вот 10 братьев пришли в Египет, чтобы купить хлеб. И когда они пришли туда, Иосиф узнал их, но они его не узнали. Он доставил им немало трудностей, обвиняя их в том, что они шпионы. Он оставил одного из них в заложники, отослав остальных обратно, говоря: «Даже не пытайтесь вернуться обратно, если не приведете с собой в следующий раз вашего младшего брата, и докажете этим, что вы не шпионы». Сначала Иаков ни в какую не соглашается отпустить Вениамина, но после долгих споров он соглашается. А Иуда берет на себя ответственность за Вениамина, и братья снова возвращаются к Иосифу, чтобы купить пшеницу. После череды событий Иосиф открылся братьям, кто он на самом деле, и сказал им вернуться обратно в Ханаан и привести их отца в Египет, потому что впереди были еще 5 лет голода. Иосиф сказал: «Я буду заботиться о вас и кормить вас». Итак, 47 глава. «И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: „Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем». Земля Гесем была расположена у дельты Нила. На самом деле она была в дельте Нила, в северо-восточной части Египта. В основном египтяне населяли юго-запад Египта. Здесь же, в дельте Нила, лежала прекрасная плодородная земля, великолепно подходившая для скотоводства. Египтяне же не особенно занимались скотоводством, поэтому эта местность не пользовалась у египтян особой популярностью и не была сильно населена. Но в то же время это были весьма плодородные земли, так что Иосиф поместил туда свою семью в земле Гесем. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: «Какое ваше занятие?» Они сказали фараону: «Пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши». Пастухи же по той или иной причине в то время были мерзостью для египтян. И все же в египетской истории был период, когда над Египтом правила так называемая династия Диксов или Хиксов, что переводится как «цари пастухов». Предполагают, что именно в это время правления Диксов Иосиф и сыны Израилевы переселились в Египет. И таким образом, в то время пастухов не так ненавидели, не такой лютой ненавистью, которая обычно существовала к ним в Египте. И сказали они фараону: «Мы пришли пожить в этой земле. Иначе говоря, мы не просим статуса эмигрантов. Мы не пытаемся вселиться сюда и захватить вашу землю. Мы не собираемся оставаться здесь надолго. Мы пришли просто пожить в этой земле». И дальше они говорят о том, что они были пастухами, что они привели с собой свои собственные стада и свой собственный скот. И они не собирались эмигрировать в эту землю, а просто пожить там какое-то время. Они могли знать, а могли и не знать, сколько им придется там жить. Все зависит от того, читали они Писание или нет. И если бы они читали Писание, они бы знали, что останутся в Египте на 400 лет. Ничего себе, немного пожить. Но помните, ранее в 15 главе Бытия, когда Аврааму было видение, когда он рассек на куски жертвенных животных и положил их перед Господом, и целую ночь отгонял от них птиц, которые пытались клевать трупы, помните, тогда ночью напал на Авраама ужас и мрак великий, и он видел огонь, который прошел между рассеченными животными. А потом Господь объяснил Аврааму, что происходит, и что его потомки пойдут в Египет и будут там жить 400 лет. Но потом Бог выведет их оттуда с большим имуществом. Таким образом, Бог уже открыл Аврааму их 400-летнее пребывание в Египте. Это было частью их истории, частью их Писания. И если бы они были внимательны к своим писаниям, они бы знали, что время их пребывания в Египте будет 400 лет. Это, конечно же, является исполнением того пророчества, которое Бог дал Аврааму в 15 главе книги Бытие. «Итак, мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». Итак, теперь они делают официальный запрос фараону, чтобы им было позволено обитать в земле Гесем. Из-за голода в их собственной земле у них не осталось пажити для скота. «И сказал фараон Иосифу, отец твой и братья твои пришли к тебе». Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом. Ибо у фараона также было множество скота. И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону. И благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову, «Сколько лет жизни твоей?» Иосиф привел к фараону своего старенького отца. И Иаков тут же берет все в свои руки и благословляет фараона. Библия провозглашает нам то, что меньший благословляется большим, говоря о том случае, когда Авраам возвращался домой после победы над 5 царями, а Мелхиседек вышел от Салима ему навстречу и благословил Мелхиседек Авраама. А в послании к евреям сказано об этом, что меньший благословляется большим. И вот Иаков, войдя в покои фараона, благословляет фараона, провозглашает благословение на него, и таким образом его положение немедленно признается высшим. И фараон говорит, «Сколько тебе лет?» Иаков сказал фараону, «Дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей». И не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. Мне 130 лет, но дни мои были малы и несчастны, трудные дни, и они не достигли до лет жизни отцов моих. Очевидно, что он старел и знал, что не проживет столько, сколько его отец. Его отец дожил до 175, а его отец, дедушка Иакова, до 180. Итак, я не проживу столько, сколько они. И в этом мы видим уменьшение продолжительности человеческой жизни. Годы жизни каждого поколения после потопа становятся все короче и короче. Пережившие потоп, Сим и его братья прожили довольно долго, но сразу же после этого мы видим резкое падение продолжительности жизни людей. Скорее всего, это стало результатом того, что при потопе была уничтожена защитная водяная оболочка, существовавшая вокруг Земли. Пока в атмосфере была эта водяная оболочка, она, несомненно, защищала Землю от огромной части космической радиации. Многие ученые в наше время придерживаются теории, что процессы старения в человеческом теле вызваны воздействием космической радиации, которые ежедневно подвергаются наши тела. Все эти маленькие космические частицы, которые на огромной скорости пронизывают Землю, обрушиваясь на нас с небес, проходя прямо через наше тело. Но каким-то образом они нарушают структуру клеток вашего тела. Через какое-то время в клетках начинается мутация, начинается процесс старения. Если бы не эта космическая радиация, возможно, человеческое тело продолжало бы омолаживать себя на протяжении намного долгого периода времени, как это и было до потопа. После потопа началось несомненное укорачивание человеческой жизни. И вот здесь в 130 лет Иаков уже старик. В то время, как до потопа, он бы еще только подумывал о том, чтобы жениться и завести семью. «И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона, и поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. Итак, земля Гесем — это та самая местность, где позднее, в годы рабства, израильтяне выстроят город Рамсес. А сейчас они осели в этой местности, в дельте Нила, где были особенно хорошие земли для скотоводства. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом, по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. То есть, продавая зерно за серебро и другие ценности, он вскоре полностью обобрал людей. У народа больше не осталось денег, так что и серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: «Дай нам хлеба, зачем нам умирать перед тобою, потому что серебро вышло у нас». Иосиф сказал: «Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас». Таким образом, они вошли в процесс бартерных сделок, когда Иосиф давал им зерно в обмен на их скот. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему: «Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас перед господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас, и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону, и народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали: «Ты спас нам жизнь. Да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф закон земли египетской даже до сего дня пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. Итак, потратив на еду все свои деньги, египтяне были вынуждены обменять на хлеб весь свой скот. Когда у них закончился скот, тогда они обменяли свою землю. Иосиф же заключил с ними весьма справедливое соглашение. Вся земля теперь принадлежала фараону. И после этого Иосиф издал закон: «Оставайтесь на этой земле, засевайте ее, и все, что получите с этой земли, пятая часть, 20%, принадлежит фараону, а остальное забирайте себе. Если вы подсчитаете, сколько вам сейчас приходится платить налогов, вы поймете, что им жилось совсем не так уж и плохо. Они платили всего 20% и ничего больше. Им не приходилось даже покупать семена. Семена выдавались им из царских кладовых от фараона. А потом они оставляли себе 4/5 всего урожая, а 1/5 или 20% переходили к фараону. Итак, в то время все люди в Египте обладали единым равным налогом в 20%. Этого должно быть достаточно для существования любого правительства. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. Даже в это время, когда они живут в Египте, Божья рука на них, и Бог благословляет их, и народ растет и умножается. Да, они действительно весьма умножились. В Египте они прожили 400 лет. Когда Моисей вывел Израиль из Египта, с ним вышло примерно 2 миллиона человек. Но только 70 человек пришло в Египет во времена Иосифа. 400 лет спустя оттуда вышло 2 миллиона. Таким образом, когда здесь говорится, что они весьма умножились, то вы видите, что это действительно так и было. Но говоря об умножении численности населения, если бы они умножали свою численность в среднем с коэффициентом 5% в год, тогда через 200 лет из 100 человек получилось бы более 2 миллионов. 5% в год – это совсем не так много. Это всего-навсего 5 детей на каждую сотню человек. И это совсем не невозможный фактор прироста населения. Таким образом, в то время, когда они были в Египте, они умножались со скоростью примерно 3% в год. Так что, ко времени, когда они вышли из Египта, 400 лет спустя, те 70, которые пришли с Иаковом, умножились до 2 миллионов человек. 600 тысяч взрослых мужчин старше 21 года. И если прибавить к этому женщин и детей, а на каждую мужчину, скорее всего, приходилась одна женщина, а также и их дети, то получится народ численностью примерно в 2 миллиона, оставивший Египет под водительством Моисея. Таким образом, они действительно весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова годов жизни его 147 лет. Когда он предстал перед фараоном, ему было 130 лет. И вот он прожил там в Египте еще 17 лет, так что вся его жизнь составила 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа, и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне», и клялся ему. И поклонился Израиль на возглавие постели. Иаков вот-вот умрет, и прежде всего он озабочен тем, где он будет похоронен. Он не хочет, чтобы его тело было похоронено в Египте. Его дед Авраам купил участок земли, и Иаков хочет быть похоронен в той земле, в пещере Махпелла. И вот он просит Иосифа поклясться ему в этом, положить руку ему под бок. Это такая же клятва, которую Авраам потребовал от Елиезера, своего главного домоправителя, когда посылал его в Харан, чтобы привезти оттуда невесту для своего сына Исаака. Авраам сказал: «Поклянись мне, положи свою руку мне под стегно и поклянись мне». Теперь Иаков просит того же самого от Иосифа, чтобы он поклялся ему: «Не храни меня в земле египетской, отнеси меня обратно, где похоронены мои отцы, где была похоронена Лия, а потом его дед Авраам и его отец и мать». После того Иосифу сказали: «Вот отец твой болен, он умирает». И он взял с собой двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они. Ефрим и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской, по дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там, на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Итак, когда Иосиф входит к отцу, Иаков прежде всего повторяет Иосифу тот факт, что Бог встретил его неподалеку от Вефиля, в Лузе, который позднее стал называться Вефиль, дом Божий. Там Бог обещал Иакову и его семени ту землю, вечное владение. Интересно, что Бог дал обетование Аврааму, обетование Исааку, и потом, говоря с Иаковом, Бог также обещал ему эту землю. После Иакова нам ничего не говорится о том, чтобы Бог являлся кому-либо из сынов Иакова, чтобы подтвердить данное им обещание. Но теперь Иосиф слышит это от своего отца, а не напрямую от Бога. Теперь отец передает ему Божье обещание. Бог обещал мне и моему потомству ту землю, завет вечный. Иаков передает это обещание Иосифу. Потом он говорит, два сына, которые родились от тебя здесь, в Египте, я считаю их своими, они будут моими. Если после них у тебя еще будут дети, ты можешь называть их своим именем. Но этих двоих я считаю своими. Они будут так же, как Рувим и Симеон. И они тоже получат свое наследие в той земле. По обычаю того времени, старший сын получал в наследстве отца двойную долю. Но здесь Иаков обещает эту двойную долю Иосифу. Эта двойная доля будет в Ефреме и Манассии. Таким образом, Иосиф получает двойную долю благословения от Иакова в том, что Ефрем и Манассия, два сына, рожденные от Иосифа, станут коленами Израилевыми и унаследуют обещанную землю как колено. Таким образом, мы видим, что в Израиле больше, чем 12 колен, потому что Ефрем и Манассия тоже стали коленами и приняли свое наследие в Израиле. Таким образом, колено Иосифа становится двумя коленами, Ефремом и Манассией, и таким образом в Израиле 13 колен. Иаков также сказал Иосифу, «Дети, которые родятся у тебя после этих двух сыновей, будут твоими, а эти двое мои». И вот интересно, что в одном из перечислений колен Израилевых мы видим записанным колено Иосифа. Таким образом, если у Иосифа действительно были еще потомки и существовало колено Иосифова, они на самом деле не получили настоящего наследства земли обетованной. Это наследие перешло к Ефрему и Манассии, но земля была разделена на 12 частей и распределена 12 коленам. 13-м же коленом было колено Левия. Они не получили никакой доли в обетованной земле, но обитали в 48 городах, которые были дарованы колену Левия. Но при этом они не владели своей землей. Но интересно, что в Писании мы всегда читаем о 12 коленах. Вы никогда не прочитаете о 13 коленах Израилевых, только о 12. И всегда, когда нам приводится перечень колен Израилевых, в нем мы всегда видим только 12 колен. Иногда одно или другое колено исчезают из перечня колен. Например, когда мы читаем о 12 коленах Израилевых, которые были запечатаны в книге Откровения, 7 главе, то из этого списка пропущено колено Дана. Обычно в перечислении колен из списка упускается колено Леви. Но Левий вставлен в 7 главе Откровения, а из перечня колен изъято колено Дана. Из перечня тех, которые будут запечатлены в период Великой Скорби, чтобы избежать, по крайней мере, части Великой Скорби. Число 12 — это символическое число. Это число человеческого правления. Вот почему мы видим 12 апостолов, 12 колен. Хотя, возможно, их было и больше, чем 12. Но, говоря о правлении, всегда перечисляется только 12, как символ человеческого правления. Число 12 — это число человеческого правления. Итак, 12 колен Израилевых, хотя на самом деле их было 13. Или, возможно, если действительно колено Иосифа существовало отдельно от Ефрема и Манассии, то значит, на самом деле было 14 колен. Но мы никогда не встретим перечисления 14 или 13 колен, только 12. Итак, здесь Иаков причисляет Ефрема и Манассию, двух сыновей Иосифа, к своим сыновьям. Они будут так же, как Рувим и Симеон, и они также получат свою долю наследия. Глаза же Израиля уже притупились от старости, и он, наверное, видел только расплывчатые очертания фигур двух сыновей Иосифа, которым к этому времени было, наверное, где-то около 20. Они уже были совсем не маленькими детьми. К этому времени им было, наверное, уже даже за 20, потому что Иосифу на тот момент было уже 56 лет от роду. Таким образом, его сыновьям уже пошел третий десяток. И вот Иаков видит рядом с Иосифом еще двух человек и спрашивает: «А это кто с тобой?» Иосиф отвечает: «Это мои сыновья, Манассия и Ефрем». И сказал Израиль Иосифу: «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне детей твоих». Он решил, что никогда больше не сможет снова увидеть лица Иосифа. Но Бог по его благодати даровал ему не только снова увидеть Иосифа, но и сыновей Иосифа. И отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку, против левой Израиля, а Манассию в левую, против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую — на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. Итак, когда Иосиф подвел к своему отцу двух своих сыновей, чтобы они приняли от его отца благословение, он подвел их так, чтобы правая рука Иакова была на Манассии, а его левая рука на Ефреме, потому что Манассия был старшим, и таким образом первое благословение должно было прийти к старшему сыну. Но когда он подвел их таким образом, чтобы старик просто положил свои руки на двух этих парней, старик перекрестил свои руки и положил правую руку на Ефрема, а левую руку на Манассию, и начал благословлять их. Но Иосиф сказал ему: «Погоди, отец, погоди, ты ошибся». Иаков сказал: «Оставь меня, сын, я знаю, что я делаю». И таким образом Ефрем был благословлен первым, и ему было дано превосходство над Манассией, хотя Манассия был первенцем. Но это не первый раз, когда такое случается в истории. Так же произошло и с самим Иаковом, тем стариком, который сейчас делает то же самое. Он не был первенцем. Первенцем был его брат Исав, но все же благословение было дано Иакову. И вот теперь он делает то же самое со своими внуками, перекрестив руки и провозгласив большее благословение на Ефрема. И благословил Иосифа и сказал: «Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня». Интересная фраза, не так ли? Он осознает, что в самой сущности, в самом корне его обеспечения происходит от Бога. Конечно же, он трудился всю свою жизнь. Конечно же, он всю свою жизнь заботился о скоте и овцах и так далее. Но когда дело доходит до самой сущности вопроса, то он провозглашает, что он зависим от Бога во всем его существовании. Если Бог не будет давать мне существование, я не буду существовать. Бог пас меня все дни жизни моей. Ангел, избавляющий меня от всякого зла. Более точным переводом было бы «ангел, искупивший меня». Это очень интересно. Он благословил Иосифа, говоря: «Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак», то есть Бог Отец. «Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня». Это работа Духа Святого в его служении святым, и ангел, искупляющий меня от всякого зла. Это работа Иисуса Христа, Искупителя. Таким образом, здесь вы на самом деле видите триединство Бога, упомянутое в молитве Иакова. Бог отцов моих, Авраама и Исаака, Бог Иакова, Бог пасущий меня, и ангел, посланник Бога, искупивший меня. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии, и сказал Израиль Иосифу, «Вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Итак, еще один участок. Иосифу должны были принадлежать два участка. Таким образом, первородство теперь было официально передано Иосифу, когда он принял двойную долю в наследстве. Глава 49. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Это, наверное, самый величественный момент в жизни Иакова. Ему пришлось пережить тяжелые времена. Жизнь его никогда не была легкой. Как он сказал фараону, «Дней странствования моего 130 лет, малые несчастные дни жизни моей». Это были трудные годы, но в час своей смерти он поднялся до самого великого своего часа. Готовясь отойти в мир иной, он собирает вокруг своего смертного ложа всех своих сыновей для того, чтобы пророчествовать о них и сказать им то, что произойдет с ними в будущем. Все собрались вокруг его кровати, скорее всего, по порядку своего рождения. «Сойдитесь и послушайте сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». Все это должно было принадлежать Рувиму, первенцу. «Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать». И это действительно так. Никто из колена Рувимова никогда не занимал каких-либо высоких позиций и никогда не достигал ни в чем превосходства над другими. Этого просто не было в них от природы. Позднее Рувим возжелал получить свою долю и свою часть наследства вне пределах обетованной земли, но и там ему не было превосходства. Это колено никогда не преимуществовало, никогда не достигало никаких высот. «Ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Помните, ранее в этой истории нам говорится о том, как Рувим вошел к наложнице своего отца Валь. И хотя Иаков особенно не распространялся по этому поводу, тогда здесь, в час своей смерти, он вспоминает это и указывает на эту слабость, которая станет отличительной чертой Рувима, непостоянной, как вода, что не позволит ему никогда достичь каких-либо высот в чем-либо. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их. В совет их, да не внидет душа моя, и к собранию их, да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа, разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Итак, колено Симеона и Левия не должны были обитать вместе. Они были братьями, они, похоже, были ближе друг к другу, нежели остальные братья. Эти двое были два сапога пара, всегда и во всем вместе, но их связывало не нечто хорошее, доброе. Связывало их то, что они оба отличались скверным характером, яростью и гневом. Проклят гнев их и ярость их, именно это связывало их. Но когда вы войдете в землю, вы будете рассеяны. И на самом деле колено Симеона было рассеяно по всей земле, а Левий, конечно же, никогда так не получил своей собственной доли в земле, а обитал в 48 городах, которые были даны левитам. Таким образом, пророчество о них было исполнено. Теперь он переходит к Иуде. «Иуда, тебя восхвалят братья твои». Слово «Иуда» означает «хвала». «Рука твоя на хребте врагов твоих поклонятся тебе, сыны отца твоего». Итак, этим он пророчествует, что из колена Иудина произойдет царственное правление. «Поклонятся тебе сыны отца твоего». Очевидно, что в Иуде произошла яркая перемена характера. Когда братья Иосифа думали о том, чтобы убить его или просто оставить его в яме, чтобы он умер там своей смертью, Увидев караван, идущий в Египет, именно Иуда предложил продать Иосифа караванщикам. Возможно, не зная плана Рувима вернуться и вытащить Иосифа из ямы, но зная вполне определенные намерения братьев просто убить Иосифа, возможно, желая спасти его жизнь, продав его. По крайней мере, Иосиф останется в живых. Он будет рабом в Египте, но, по крайней мере, он будет жив. Таким образом, предложение Иуды, возможно, было направлено на то, чтобы сохранить жизнь Иосифу. Но даже об этом он наверняка сожалел. И позднее, когда Яков сказал: «Я не отпущу Вениамина в Египет», Иуда сказал: «Отец, я буду отвечать за него. Пусть вся ответственность за него будет на мне». Он, наверное, был самым ответственным из всех сыновей. Когда братья пришли в Египет, и Иосиф приказал подложить его серебряную чашу в мешок Вениамина, и когда стражники догнали их и раскрыли мешки и нашли там чашу, они сказали: «Вы нам все не нужны, мы только заберем этого отрока с нами, и он будет нам рабом». Тогда Иуда вышел вперед и сказал: «Послушайте, я отдаю себя за брата моего, я буду вам рабом, а он пусть возвращается к отцу своему». Этим самым Иуда выказал огромную смелость и огромную железную волю на данный момент. Уже тогда это зародилось и начало развиваться в Иуде. Теперь же Иаков подхватывает это в пророчестве и пророчествует о том, что Иуда станет правящим коленом в Израиле. Сыны отца твоего поклонятся тебе. Молодой лев Иуда с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Итак, символом Иуды был лев. И это стало пророчеством о льве колена Иудина, который должен прийти в Израиль. И, конечно же, это пророчество нашло свое исполнение в Иисусе Христе. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Примирителем здесь назван грядущий Мессия. Спаситель, который примирит людей с Богом. Тот, который принесет людям мир, князь мира Иисус Христос. И действительно, скипетр не отошел от Иуды до самого прихода Господа. Но 30 или 40 лет спустя, после того, как был распят Иисус, скипетр отошел от Иуды. Таким образом, это означает, что чтобы исполнилось это пророчество Иакова, Мессия должен был прийти до 70-го года нашей эры. Иначе говоря, все пророчество просто вылетает в трубу. Таким образом, мы знаем, что примиритель действительно пришел, мир Израилю пришел, и это был сам Иисус Христос. А когда он пришел, он сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, день его пришествия, как Мессии, официальный день его входа в Иерусалим, как Мессии, его провозглашение, когда ученики взывали «Осанна, Осанна». Тогда он спускался с горы, глядя на город и оплакивая его, говоря: «О, если бы ты знал, Иерусалим, что служит к миру твоему!» Пришел примиритель, и ему покорность народов. Народы покорятся ему, то есть примирителю. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина и белые зубы от молока. Завулон при береге морском будет жить, и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Итак, Завулону была дана территория в северной части Израиля, та земля, которая сейчас называется Ливаном. Так или иначе, он никогда так полностью не овладел этой своей долей. Иссахар — осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хороший, что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дань. Иначе говоря, он крепок и силен, но ленив. И такова была характеристика колена Иссахара. Хотя вы и сильны, но вы ужасно ленивы, и поэтому стали работать, служа другим в уплату дань. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Слово «Дан» означает «судья». Дан будет змеем на дороге, а спином на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. Дан унаследовал самую северную часть земли Израиля. У самого подножия горы Ермон, в долине, которая лежит между вершинами Ливана и Голландскими высотами. Это долина Верхнего Иордана, к северу от Галилейского моря в верховьях Иордана. Там-то и осело колено Дана. Найденные археологами руины города Дан лежат в 7-8 километрах от подножия горы Ермон. Дан был сильным, суровым коленом и защищал народ израильский от нападения с севера. Здесь, посреди всего этого пророчества, в 18 стихе, не имея отношения ни к одному из пророчеств Иакова, к его сыновьям Иаков взывает, говоря: «На помощь твою надеюсь, Господи». Эти слова, переведенные здесь как «На помощь твою надеюсь, Господи», на самом деле на иврите звучат как «Господь, спасение я ожидаю от тебя, я ожидаю Иешуа, Иисуса». Спасение от Господа, спасение от Иеговы. Таким образом, это весьма интересный стих, ибо в нем впервые в Библии упоминается слово «спасение». И оно появляется здесь в пророчестве Иакова, когда он взывает посреди своего пророчествования о своих сыновьях. «Спасение от Иеговы ожидаю я. Я ожидаю Иешуа, Иисуса. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». Колено Гадова. Гад означает толпа. Гад вместе с коленом Рувима хотел взять себе наследство вне земли Израилевой, но сначала они были побеждены, а потом победили сами, так же, как и говорит пророчество. Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские явства. Колено хлебопеков. Они начнут у себя хлебопекарную промышленность, поставляя к царскому двору прекрасные яства, хлеба и пирожные. Потомки колена Ассира, несомненно, остались там и до сих пор, потому что там вы встречаете самые лучшие выпеченные изделия, которые вам когда-либо доводилось отведать. Нефалим, теревинф рослый, распускающий прекрасные ветви. Иосиф, отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного бога Иаковлева, оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Иосиф был избран между братьями своими. Прекрасный человек и великое благословение, которое было провозглашено на его жизнь. Он отрасль плодородного дерева, он будет плодородным человеком. Колено Ефрема и Манассии умножились и стали великими и плодородными коленами. Ветви его простираются над стеною. Таким образом, он не только был благословен сам, но и стал благословением для других, хотя ему и придется пройти через суровые испытания. Он действительно перенес много испытаний, его огорчали, против него враждовали, в него стреляли. Все эти стрелы вражды и ненависти, горечи и зависти, ревности и искушений, и тюремного заключения по ложному обвинению, и лжи, все эти стрелы летели в него. Но тверд остался лук его. Он не отступил и не испугался. Он был согласен предать весь суд в руки Божьи, которому суд и принадлежит, подставляя другую щеку. Тверд остался лук его, и секрет его твердости — и силы был в его руках, ибо мышцы рук его укреплялись могуществом руки Иеговы. Бог держал его за руку, Бог давал ему способность преодолевать. Его сила не была чем-то естественным, это была сверхъестественная сила, он поддерживался и укреплялся Богом. Точно так же Бог может поддерживать и укреплять и нас. Мне кажется, что мы, будучи христианами, слишком часто оправдываем проявление нашей собственной природы. Ну что поделаешь, такой вот я есть. Да, конечно, это вы. И с этим никто не спорит. Но этот вы — ветхий проклятый. Бог же хочет создать из вас нового человека. Бог хочет помочь вам, Бог хочет укрепить вас. И мы не должны просто жить в мирном сосуществовании с нашей ветхой природой и с нашим ветхим человеком. Мы духом должны умерщвлять деяния нашей плоти. И мы просто не можем пропускать все между пальцев, говоря, ну что же, таким я родился. Таким вы родились в тлении от ваших родителей, но теперь вы уже рождены от семени нетленного. Вы должны быть другими, быть отличными от прежнего. А если вы ничем не отличаетесь от прежнего, то с вами что-то не так. Или что-то не так с вашим хождением с Богом, потому что всякий, воистину рожденный от Бога, обязательно явит в себе измененную жизнь и измененную природу. Предназначение рождения свыше заключается в том, чтобы вы получили новую природу, теперь уже от духа, а не от плоти. Рожденная от плоти есть плоть. Распните ее, отрекитесь от нее, научитесь ее ненавидеть. Для того, чтобы мы могли теперь жить, ходить и поступать по новой природе во Христе Иисусе. Будучи рожденным от Его нетленного семени, я теперь обладаю новой природой, ибо кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. А если у вас по-прежнему постоянно проявляется древняя ветхая природа, если вы даете ей место и свободу в своей жизни, то в ваших взаимоотношениях с Богом что-то определенно неверно, и вам необходимо покаяться и признать своего ветхого человека мертвым. Перестаньте его хвалить и лелеять. Многие так гордятся своим несносным темпераментом, своей способностью ранить людей словами и тому подобное. И тем самым они разбросали вокруг себя так много частиц своего ума, что его осталось очень мало. И здесь нам нечем гордиться. Этого надо стыдиться. Боже, прости нас за это. Помоги нам признать нашего ветхого человека, нашу ветхую греховную природу мертвой. Я не хочу, чтобы он жил во мне. Я не хочу и частицы его. Я желаю новой природы от Христа. Я желаю эту новую природу любви, мягкости, нежности, прощения, доброты и сострадания. Я желаю, чтобы моя жизнь являла в себе Христа, я желаю быть Его подобием. Поэтому не давайте место плоти, не позволяйте плоти исполнять ее похоти. Будучи христианами, слишком многие, к сожалению, позволяют плоти исполнять свои похоти и желания. И тогда вы не ходите в обновленной жизни во Христе Иисусе, вы не живете по духу, а по плоти. И в результате этого вы становитесь духовным уродливым чудовищем. Вы все еще духовный младенец, хотя, возможно, вы считаете себя рожденным свыше уже 15 или 20 лет. Но вы так никогда и не выросли духовно, вас до сих пор не видно духовного развития. Вы до сих пор не можете говорить, вы до сих пор не умеете ходить, вы до сих пор сидите в своей колыбели, раскачиваясь в ней, и требуя, чтобы люди подчинялись и действовали в соответствии с вашими желаниями и вашими требованиями. Вы хотите, чтобы вас кормили, когда вы голодны, качали, когда вы расстроены, и заботились о вас, как о грудном младенце. Вы так и не выросли, вы так и не развились. И это нормально для какого-то определенного периода вашей христианской жизни, когда вы только входите во Христа, это нормально, чтобы вас качали, обнимали, заботились и кормили и так далее. Но потом приходит время, когда вам пора начинать расти. Духовная же незрелость — это огромная трагедия для многих. Как говорит Писание, к тому времени вам надлежало бы быть учителями. Вы должны бы быть способны есть мясо, но вам по-прежнему требуется молоко, потому что вы до сих пор так и не научились есть мясо. И теперь, говорит Писание, вы не можете принять его. Поэтому мне до сих пор приходится кормить вас молоком слова. В начале вашей духовной жизни вам необходимо чистое словесное молоко, чтобы вам расти. Но потом приходит время, когда мы вырастаем из бутылочки, и нам нужно другое питание, большее, чем только просто одно молоко. Вам пора вырасти. Вы должны отречься от своей ветхой природы, своего ветхого человека, и начать искать новой природы Христовой, чтобы она достигла в нас совершенства, чтобы мы могли быть теми и такими, какими желает нас видеть Бог. И вот Иосиф. Секретом его силы был Бог, поддерживающий его. Бог будет поддерживать и вас, Бог будет помогать вам. Бог даст вам силу контролировать себя. Вам не обязательно быть Рувимом и Симеоном. Вы можете научиться владеть собой с Божьей силой. Итак, Иосиф получил благословение отца, особенное благословение. Благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени, избранного между братьями своими. Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вениамин был суров и силен. Это было одно из самых суровых и жестоких колен в Израиле. Они были самыми известными бойцами. Их карьера отмечалась разрушением и уничтожением. В одно время они были практически уничтожены как колено среди колен Израилевых за свое нечестие и жестокость. Все колена Израилевы собрались против Вениамина и с трудом смогли поразить их. Такой огромной силой обладали вениаминитяне. Из Вениамина произошел первый царь Израиля Саул. От Вениамина произошел великий апостол Павел. Воистину, суровый, крепкий человек, способный переносить намного больше, чем обыкновенный человек. Его способности переносить трудности и испытания намного превышали способности нормального человека, колена Вениаминова. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедовал он им, и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хитиянина, в пещере, которая на поле Махпелла, что пред Мамре в земле Ханаанской, которую купил Авраам с Пулем у Ефрона Хитиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хитеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Итак, это его последние слова, его последнее деяние, провозглашение будущего его сыновей, а потом так же, как ранее он сказал Иосифу: «Поклянись мне, что не похоронишь меня в Египте, а в моей родной земле». Иосиф поклялся. Теперь того же самого он требует и от своих сыновей. «Смотрите, похороните меня в той пещере, которую купил Авраам, где я похоронил Лию. Я хочу быть похоронен рядом с ней. Положите меня там». Интересно, что несмотря на всю любовь, которую он питал к Рахиле, он не захотел быть похороненным в могиле Рахили, которая до сих пор существует неподалеку от Вифлеема. «Но похороните меня рядом с Лией, там, в пещере Махпелла». Сказав это, старик подтянул свои ноги на кровать, и все, Иаков умер. Глава 50. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его, и повелел Иосиф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Процесс бальзамирования продолжался 40 дней, а срок оплакивания в Египте великого человека был 70 дней. Таким образом, они исполнили все их обычаи. Было бы интересно, если бы кому-нибудь удалось найти пещеру Махпелла, потому что, хотя вы и не нашли бы там никаких останков Авраама, Исаака и их жен, но вы бы нашли там гроб и мумифицированное тело Иакова. Так что было бы очень интересно, если бы кто-нибудь смог бы найти пещеру Махпелла и мумию Иакова. Потому что, будучи набальзамирован по египетскому рецепту, он бы сохранился так же, как и фараон Тутанхамон и некоторые другие, которых бальзамировали египетскими составами. Точно так же был набальзамирован и Иосиф. Поэтому вы бы обязательно обнаружили мумию Иосифа, если бы нашли его гробницу. Если вы хотите, то можете попытаться, но одного вам никогда не удастся найти, так это тело Иисуса Христа. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю, в гробе моем, который я выкопал себе в земле ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». Хотя Иаков и был похоронен в пещере, тогда им не надо было копать могилу в нашем понимании. Но в этих пещерах они вырубали углубления в стенах и укладывали мертвые тела в эти углубления в стенах. В Израиле, неподалеку от вершины Елеонской горы, немногим ниже по склону была найдена интересная могильная пещера. В ее стенах было вырублено множество таких углублений для различных людей, которые в прошедшие времена были похоронены в ней. Так что, видимо, вот что имеет в виду Иаков, говоря: «В гробе моем, который я выкопал себе, похороните меня». Видимо, он, выкапывая такое углубление для Лии, выкопал одно и для себя, чтобы быть похороненным вместе с ней в той пещере. И вот теперь Иосиф просит у фараона разрешения пойти и похоронить отца. Конечно же, к тому моменту они стали важной составной частью египетского процветания, и египтяне, возможно, не хотели, чтобы они уходили. Поэтому для того, чтобы убедить фараона, что они не просто эмигрируют обратно в Ханаан, Иосиф говорит в 5 стихе: «Я возвращусь». «И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его, только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем». Так что они не взяли с собой только детей, но все взрослые пошли с Иосифом. Конечно же, дети и скот — один из величайших залогов их возвращения, что они не просто переселяются обратно на свою родину, а только идут туда на похороны. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Гарен Гаатада при Иордане. Перейдя через Иордан, выше Красного моря, они вышли на восточную сторону Мертвого моря, примерно туда, где пересек Иордан Иисус Навин, в окрестностях Иерихона. От Иерихона, двигаясь по направлению к Иерусалиму, уклоняясь влево, они прошли через Вифлеем, перешли долину Исхол и пришли в Хеврон, где и была расположена эта пещера. Таким образом, они прошли по восточному берегу Иордана, потому что там намного больше источников пресной воды. Потому что если бы они с самого начала поднимались от Египта по западному берегу Мертвого моря, то это было бы долгое и очень тяжелое путешествие по безводной пустыне, потому что с западной стороны в Мертвое море впадает очень немного источников. Но на восточной стороне Мертвого моря достаточно хороших потоков и источников. Поэтому-то они и обошли Мертвое море по восточной стороне, перейдя через Иордан по северному побережью моря, недалеко от Иордана, а потом спустились по долине в направлении к Иерусалиму, пройдя к Вифлеему, и долине Исхол, к Хеврону, где должен был быть похоронен Иаков. Таким образом, они сделали порядочный крюк, но зато облегчили себе путь. И на пути они сделали остановку на восточной стороне Иордана. И плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Гарен Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян, что при Иордане». Они, скорее всего, не знали, что это сыновья Иакова и Иосиф, несущие тело своего отца. Они решили, что это египтяне. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им. И отнесли его сыновья его в землю ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпелла, которую купил Авраам с пулем в собственность для погребения у Ефрона Хитиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все ходившие с ним, хоронить отца его после погребения им отца своего. Таково было желание Иакова, его желание, которое выражало его веру. веру Иакова, что это та земля, которую Бог даровал. По вере, перед смертью Иаков заповедовал сыновьям захоронить его кости в той земле. Это было знамением его веры. Но, несомненно, это возлагало на его семью довольно тяжкое бремя, без которого легко можно было бы обойтись. Им пришлось везти его тело из самого Египта до самого Хеврона, чтобы похоронить его там. Какое никчемное бремя и труд он возложил на свою семью. Но этому было особое предназначение, это было выражением веры. Это та земля, которую Бог обещал нам, и здесь я хочу быть похоронен. Но позвольте мне что-то вам сказать. Бог не обещал мне никакой земли, и мне все равно, где меня похоронят. Потому что, мне кажется, мы устраиваем слишком много шума по поводу нашей ветхой хижины. Когда дух выходит из нее, это просто пустая скорлупа. Это ветхая хижина, в которой обитал человек. Но теперь у него есть жилище от Бога, на небесах, дом нерукотворенный вечный. И мне кажется, мы устраиваем слишком большую шумиху по поводу этой пустой, уже ветхой хижины. Конечно же, мы скорбим об умерших. И в скорби нет ничего плохого. Конечно же, мы горюем, это вполне естественно. Да, мы будем скучать по ушедшему от нас. Конечно же, мы будем скучать. И нет ничего неправильного или греховного в том, чтобы скорбеть или печалиться о расставании с тем, кого вы любили. Но устраивать такую огромную шумиху вокруг этого тела, расстраиваться только потому, что гроб не такой, как вы хотели, или что святыни лежат прямо, что стенки у могилы не такие прямые, это стыд. Моя жена сказала мне недавно, что ты хочешь, чтобы я сделала с тобой, если ты вдруг уйдешь из этого мира раньше меня? Я сказал, да мне все равно. Кремируй меня, если хочешь, и рассей мой прах по ветру, а если хочешь, по океану. Ведь не это важно. Когда я покину эту дряхлую хижину, мне уже будет абсолютно все равно. Хотя вы, возможно, скажете, да, но ведь кремирование уничтожает ваше тело. Я рассматриваю кремирование только как ускорение естественных процессов. За 37 минут кремирование сделает то, что природа делает за 37 лет. С духовной стороны я не вижу в кремировании ничего неверного. Через какое-то время, если это время будет, тело, это моя ветхая хижина, так или иначе снова превратится в прах. Но эта хижина, это не я. Она никогда не была мной. Это было только место моего временного обитания. Место, где я жил во время моего пребывания на земле. Мы научились связывать человека с его телом. И этому тоже есть определенное основание, но когда дух человека оставляет его тело, мы уже больше не должны связывать его с этим телом. Говорю вам тайну, писал апостол Павел, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока. Я с нетерпением ожидаю того момента. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. Теперь-то он с нами посчитается. Теперь-то он отомстит нам за все то зло. И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью свою завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Они послали к Иосифу, говоря, «Отец твой Иаков перед смертью сказал, смотри, поступай со своими братьями хорошо». А от себя они добавили, «Видишь, мы рабы Бога отца твоего, пожалуйста, прости нам все, что мы сделали». Иосиф плакал, слушая эти слова. И сказал Иосиф, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Это весьма значительная фраза, ибо она показывает, что Иосиф видит истинное положение вещей, то есть, что власть над всем принадлежит Богу. Суд принадлежит Богу. Разве я Бог? Разве это мое дело вам мстить? А разве это мое дело вас судить? Разве это мое дело вершить вам возмездие? Бог сказал мне отмщение. Я вас дам, говорит Господь. Поэтому это не мое дело вершить суд или возмездие над человеком, который, как мне кажется, поступил со мной неправильно. Это Божье дело, это совершенно не мое дело. Если же я пойду наперекор Богу, то Бог мне воздаст, а я боюсь Бога. Иосиф, осознавая, что это Божье дело, выказывает правильное отношение к своим братьям в этой ситуации. Я боюсь Бога. Это открывает нам секрет Иосифа, стоящий за его отношением, его посвящение и покорность Богу. И мы также должны посвятить себя и весь наш суд Богу. Есть люди, которые будут говорить ужасные вещи против вас, если вы что-то делаете. Но если вы ничего не делаете, никто ничего не скажет. Но если вы только осмелитесь сделать что-то для Господа, на вас тут же обрушится лавина критики. И вы можете впустую терять свое время, пытаясь ответить на все их обвинения. Или вы сможете просто продолжать идти своим путем, совершая ваше служение для Господа, и позволить Богу позаботиться о возникающей критике. И если у вас правильная перспектива в жизни, то вы просто оставите это в Божьих руках. Вы не будете пытаться защищать себя. Но знаете, мне кажется, что это один из трюков сатаны заставить нас отвлечься от настоящей Божьей работы и заняться самозащитой и самооправданием. Заставить нас сражаться со стольким количеством различных вещей, что мы перестаем провозглашать Божью силу и Божью любовь, и у нас просто не остается времени на Божью работу. И все, что мы тогда делаем, так это только сражаемся со всеми этими враждебными настроениями, сражаемся с сатаной. Мне кажется, что это одна из ловушек сатаны, в которую очень легко попасть. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Вы замышляли зло, вы были неправильны, ваши мотивации были неправильны. Но даже за всем этим Бог продолжал свою работу. Библия говорит, что Бог использует даже человеческий гнев, чтобы обратить его во славу себе. Интересно, но как часто Бог просто перехитряет сатану? Сатана готовит какую-нибудь ловушку для детей Божьих, а Бог просто переворачивает все вверх ногами, обращая это в пользу для своих божественных намерений. И братья Иосифа этому хороший пример. Их намерения и замыслы были во зло. Казалось бы, это неотвратимо, но за всем этим Бог продолжал свою работу, обращая это во благо. И это справедливо во всех областях и периодах вашей жизни, ибо ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Люди могут замышлять против вас зло, чтобы навредить вам, причинить боль, но даже тогда Бог может повернуть все это на 180 градусов и обратить это во благо. Мы должны иметь такую уверенность в Боге, уверенность в том, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И хотя человек может упорно и ревностно стараться причинить вам зло и ранить вас, Бог может обратить все это во благо. Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь. Я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет, то есть еще 54 года после смерти отца. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манассиина, родились на колени Иосифа. То есть он был прапрадедушкой. И правнуки рождались ему на колени. Они сидели у него на руках, играли с ним, и Бог даровал ему радость видеть не только его внуков, но и правнуков. Я не знаю, как насчет правнуков, но внуки — это очень здорово. Могу только предполагать, что правнуки — это еще лучше. И вот ему была дарована радость держать у себя на коленях своих правнуков. И сказал Иосиф братьям своим. Это показывает нам на то, что, вероятно, некоторые из его братьев были еще живы на момент смерти Иосифа. «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, «Бог посетит вас и вынесете кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его и положили в ковчег, в Египте. Иосиф решил не обременять их всеми этими трудностями и не попросил их немедленно отнести его тело обратно, но, по крайней мере, когда вы будете выходить отсюда, вынести мое тело. Так что примерно 300 лет спустя, когда израильтяне вышли из Египта, они взяли с собой этот ковчег, гроб с телом Иосифа, и вынесли его из Египта, и похоронили его в земле обетованной. Этим Иосиф снова выказывает ту же веру, которая была в Иакове. «Это не моя земля. Я здесь только странник и пришелец. Я хочу быть похоронен в земле, которую Бог обещал нам». Итак, любовь иудеев к этой земле — не что-то новое, возникшее только в последнее время. Это их желание не возникло в результате их репрессий в Германии или репрессий в России или где-то еще. Их любовь к этой земле была насажена в них с самого начала, еще до того, как они стали обладать этой землей. Любовь к ней уже была в их сердцах. И Иосиф являет это в своей предсмертной воле. «Можете оставить меня здесь на какое-то время, но когда будете уходить, возьмите меня с собой. Я хочу быть захоронен в земле, которую Бог обещал нашим отцам. Бог обязательно посетит вас и выведет вас». Как я уже говорил, если бы они читали Писание, то они бы знали, что им еще придется пробыть в Египте около 400 лет. Это было временем их странствования в Египте, но все же они были полны веры и уверенности, что однажды Бог выведет их оттуда и ведет их в землю обетованную. Когда Он сделает это, возьмите меня с собой. Итак, снова мы здесь видим прекрасную веру в Божье обетование. Теперь мы перепрыгиваем через довольно большой промежуток времени, примерно в 300 лет, оставив позади Иосифа, и обращаясь дальше к книге Исход, мы оставляем неизученными 300 лет их истории, потому что следующим важным событием этой истории будет их исход из земли египетской. Теперь уже под предводительством человека по имени Моисей, который был из колена Левия, жестокого, яростного, горячего колена. И все же именно о Моисее сказано, что из всех остальных людей, живущих на земле, не было человека более кроткого, чем Моисей. Таким образом, очевидно, что в нем не было черт Левия, кроме как в самом начале, а потом у него было еще 40 лет, чтобы научиться кротости. Вначале он действительно проявил горячий темперамент Левия. Это-то и причинило ему столько неприятностей, когда он увидел египтянина, издевающимся над одним из израильтян, и убил его. В этом снова был явлен Левий. Но когда Бог закончил свою работу с ним, через 40 лет его жизни на задворках пустыни в Моисее была совершена удивительнейшая перемена, и он стал одним из самых кротких людей, когда-либо живших на земле. Как поразительны изменения, которые Бог может произвести в человеке и его характере. Когда Он берет человека с огненным, горячим темпераментом, без всякого контроля над собой и самообладания, и создает из него человека кроткого, тихого духа. Такова была Божья работа в жизни Моисея. Таким образом, на следующем нашем изучении мы начнем чтение книги «Исход». Пусть Господь будет с вами и благословит вас. Пусть рука Его будет на вашей жизни на этой неделе, и пусть Господь работает в вашей жизни, изменяя вашу природу, чтобы вы с открытым лицом взирали на славу Господню, чтобы, когда вы будете взирать на Его славу, Дух Его работал бы в вас, изменяя вас от славы в славу, в Его подобие, чтобы Бог преображал вас в образ и подобие Христа, чтобы вы стали таким человеком, каким Бог желает вас видеть. Не человеком, управляемым вашей собственной волей, но управляемым Духом Божиим, реагирующим и отвечающим не по плоти, а по духу, чтобы ваша жизнь была бы свидетельством у вас дома, на работе, на учебе, где бы вы ни были, чтобы природа и характер Христа были явлены в вас, и это влекло бы людей к нашему Господу. Пусть ваша жизнь станет свидетельством к Божьей славе во имя Иисуса Христа. Аминь.